Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева, у микрофона диакон Игорь Цуканов.
Добрый вечер.
С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях диакон Александр Андреев, клирик храма Василия Великого в Осиновой роще в городе Санкт-Петербург. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Добрый вечер.
В этом разговоре мы говорим о пути христианина в светском обществе, о пути христианина в церкви, о пути наших гостей к Богу. И всегда эти разговоры очень интересны, очень разные, потому что картина жизни каждого человека, она, конечно, совершенно уникальна. Но сегодня у нас в гостях совершенно уникальный человек. Отец Александр несет диаконское послушание, но еще и он является мультиинструменталистом, музыкантом, автором песен. И мы сегодня трепетно ждем, что отец Александр исполнит нам свои песни вживую, и как-то нам очень хочется послушать. Сидит он с гитарой. В такие моменты очень жаль, что у нас нет видеосъемки. И, отец Александр, очень, конечно, хочется спросить, как складывался ваш путь к храму, путь к Богу. Можно ли сказать, что он был тесно сопряжен с музыкой? Наверное, можно, потому
конечно,
что то, что мы уже почитали перед этим интервью с отцом Игорем, конечно, конечно, очевидно, это все.
Я так понимаю, что я несу послушание, можно сказать, музыканта. То есть я начал свой жизненный путь, неся послушание музыканта. Начиная с 5 лет я занимаюсь музыкой, и к этому руку приложил мой отец, художник Виктор Андреев, уже ныне покойный. Он очень хотел сделать из меня музыканта. И в 5 лет меня отдали в хоровое училище имени Глинки в Петербурге, при капелле, в котором учатся только мальчики в этом училище, 10 лет. Вот. И на протяжении всего этого времени меня обучали фортепиано, сольфеджио, и одновременно в этом училище преподаются общеобразовательные дисциплины. Вот. Потом, получая специальность хоровой дирижер, обычно поступают в консерваторию, заканчивают консерваторию, некоторые становятся симфоническими дирижерами, но в основном как бы путь хоровиков, он лежит в область церкви, но так уж повелось, так как наше училище, оно вообще считается самым древним музыкальным образованием в России. Оно начиналось как хор государевых певчих дьяков.
Интересно.
И вот и в итоге я так стал, можно сказать, певчим дьяконом. Певчим дьяконом,
да,
скажем так. Вот. И таким образом я пришел как певчий в церковь, вот, и на протяжении многих лет пел там, вот, и пел до знакомства моего с отцом Анатолием. Вот, отец Анатолий Першин, который в Петербурге ведет передачу «Ларские встречи». Вот, и я один раз увидел эту передачу на телеканале «Союз» и решил к нему туда прийти. Мы там с ним познакомились, но что интересно, в этот день умер мой отец, то есть мой отец был в реанимации.
Ничего себе!
Да, умер в реанимации, то есть я лежал в реанимации, и я пошел на передачу, после передачи узнал, что мой отец отошел ко Господу, вот, и с этого момента, с этого дня мы с отцом Анатолием, уже начиная с 2014 года, мы с ним поддерживаем дружеские отношения, то есть он как духовный отец, и я стал у него петь в храме в Осиновой роще, и вот в 2016 году стал диаконом, но при этом как бы не оставляя своей творческой деятельности, и как бы и с отцом Анатолием нас, так сказать, наш такой творческий дуэт. Вот, и я бы хотел спеть одну из своих песен. Я пишу на свои стихи и на стихи поэтов и современников, и поэтов Серебряного века, но сегодня я бы хотел спеть песню на стихи Татьяны Егоровой, замечательной петербургской поэтессы. Песня называется «Вера, крест и молитва». Вот с нее бы хотел начать.
Давайте с удовольствием послушаем.
Вера, крест и молитва, светлый источник сил, труд на земле да битва, вот житие Руси. Песен былин достоин, славен из рода в род. пахарь, монах и воин, пахарь, монах и воин русской земли оплот. Верю, моя Россия будет стоять в веках, твердо, покуда в силе воин, пахарь, монах. Верю, моя Россия будет стоять в веках, твердо, покуда в силе воин, пахарь, монах. Сердце не знают страха, духом всегда сильны. Воин, монах и пахарь, богатыри страны. Вера, крест и молитва, светлый источник сил. Труд на земле да битва, труд на земле да битва. Вот житие Руси. Верю, моя Россия будет стоять в веках, твердо, покуда в силе воин, пахарь, монах. Верю, моя Россия будет стоять в веках, твердо, покуда в силе воин, пахарь, монах. Верю, моя Россия будет стоять в веках, твердо, покуда в силе воин, пахарь, монах.
Спасибо огромное, отец Александр. Дорогие друзья, напоминаю, что это была песня диакона Александра Андреева. Продолжаем наш разговор. Отец Александр, ну вот вы начали рассказывать про то, что, собственно, ваш музыкальный путь, он начинался с училища, да, вот с этого хорового?
Да, хорового училища.
И, ну, понятно, что, в общем-то, многих детей отдают учиться музыке, но далеко не все из них начинают писать музыку сами, да еще и, кажется, с 5 лет, да, насколько я понимаю?
Ну, примерно там с 6, где-то 7. Ну, видимо, сказалось очень сильное желание моего отца. То есть отец мой сидел, он, то есть я не выходил делать какие-то свои дела, покуда я там не позанимался, 2-3 часа там на фортепиано. То есть, ну, как вот отец, там, предположим, Бетховена, да, там, такие вот истории. То есть очень велика заслуга отца, и как-то я стал почему-то писать музыку, там, в 6-7 лет.
Потому потом, что неинтересно просто сидеть и играть вот гаммы, да, постоянно, да, хочется поэкспериментировать.
И бывает, играешь там как Гайдна или Баха, и понимаешь, что, ну, ты можешь немножко там что-то...
Скорректировать.
Какую-то вариацию сделать, да, и вот, и в итоге приходишь к тому, что начинаешь писать что-то свое, и какие-то стихи начинают рождаться, ну, в общем, такая творческая жизнь возникать. Вот, и о чем еще хотел сказать, о том, что, ну, лично для меня очень важно в творческом моем развитии это ощущение Родины. Я вот родился в городе Тосно, Ленинградской области, вот, и, в общем-то, сейчас там живу и очень люблю эти места. Но также есть, так сказать, мое второе, как говорится, место силы, это Карелия. Поселок Амбарный, это недалеко от Белого моря. Там я написал очень много песен. То есть я когда мне было 20 лет, сейчас мне 36 лет, в 20 лет я туда уезжал, так сказать, в такие как бы творческие экспедиции песенные, и писал очень много песен. За один день даже как-то песен 6 написал. За один день вообще. А сейчас такого уже не происходит. Но сейчас я эти песни пою. Видимо, пришло такое время эти песни петь, как-то доносить. И вот сегодня прозвучит песня «Озеро». Она как раз и написана в этом замечательном карельском сказочном крае.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» диакон Александр Андреев, клирик храма Василия Великого в Осиновой Роще в городе Санкт-Петербург, мультиинструменталист, музыкант, автор песен, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. К песне «Озеро», отец Александр, мы сегодня еще обязательно вернемся, но вот хотелось бы узнать, как вы к вере-то пришли, как вы стали верующим человеком?
Да, собственно говоря, с детства. То есть, насколько себя помню, там, с 4 лет, с 5, диалог с Богом, он шел непрестанно, сколько я себя помню. То есть, там, первое такое ощущение такого, ну, как бы диалога с Богом, это когда, ну, Господь посылает скорби, и болел мой дедушка, и я тогда еще в детстве молился, чтобы он выжил. Ну, он, к сожалению, отошел ко Господу дедушка, и... Ну и в дальнейшем, то есть чем тяжелее становилось, тем больше, так сказать, шел этот диалог с Богом.
Да, точно.
Как говорит отец Анатолий, православным чем хуже,
тем лучше.
Да, вот. В итоге, так сказать, этот диалог идет всю мою жизнь, и сейчас он идет, и во время этой радиопередачи он тоже идет, потому что волнуешься всегда. Ну вот я лично очень волнуюсь на таких каких-то мероприятиях массовых. И молишься внутри себя.
А как вам кажется, вот песня и вообще творчество, оно сродни молитве или это немножко разные сферы?
Ну, я думаю, что сродни, потому что, ну, в богослужении православном используется очень много псалмов царя Давида, вот, и я вот так думал, что псалмы, они же исполнялись на псалтыре, псалтыре, гуслях, да, и, собственно говоря, гитара, она, в общем-то, такое подобие псалтыри, вот, и мы тоже стараемся петь Богу, можно сказать, подражая царю Давиду, поэтому я считаю, что здесь очень много общего.
А вот вы сказали, что для того, чтобы что-то написать, вы часто, ну, раньше, во всяком случае, да, ездили в Карелию, мы вот тоже ездили в Карелию несколько раз на сплавы. И это, конечно, место такое потрясающее совершенно, там как-то и, ну, и молишься там по-другому,
да,
и в целом там...
Первозданная природа.
Да, то есть ты чувствуешь себя перед лицом, вот прямо перед лицом Бога.
Да.
Насколько все-таки вот творчество, оно требует такого уединения, в том смысле, что ведь творчество – это еще и ответ человека, наверное, на какие-то... Ну, вот ситуации, да, в которые Господь его ставит, и зачастую это ситуация связана с другими людьми, с какими-то вот, ну...
И так тоже.
Да,
и
то
так,
есть...
по-разному.
Вот как, какой здесь, что ли, какое здесь соотношение, как вам кажется, должно
по-разному.
Быть?
По-разному. Я в разном возрасте, там, в 20 лет мне нужно было уехать в Карелию, чтобы что-то написать, а сейчас бывает, что-то приходит, когда просто в машине едешь. Вот песня «Дым» у меня есть такая, в машине ехал, но меня увезли куда-то, вот, и эта песня пришла, я домой приехал, просто записал ее на ноты. Кстати говоря, очень-очень рад, что меня научили нотам, нотной грамоте, тут что-то приходит, вот, и сразу записываешь на ноты. Вот, но, собственно говоря, сейчас я еще работаю, и, ну, я уже говорил, что в компьютерных программах, то есть сейчас технологии так, до такого уровня дошли, что можно взять телефон и в нем сделать аранжировку, там, по дороге в храм на работу. Так что, ну, вот так продвигается.
Что касается еще прихода к вере, то, о чем спросила Кира, вот вы сказали, что, ну, это любой человек молящийся знает, что там ты молишься, что-то очень важное просишь у Господа, но получается по-другому.
Да.
Да, вот просишь о том, чтобы человек поправился или выжил, человек все равно уходит ко Господу. А такие вещи часто нас, ну, как-то расстраивают, да, и разочаровывают, что ли.
Да, конечно.
И на самом деле, вот вы сказали, что, ну, отец Анатолий, да, вы его процитировали, что православному чем хуже, тем лучше. Но многие люди, наоборот, убедившись, столкнувшись, вернее, несколько раз с как бы отсутствием ответа на молитву, они разочаровываются в вере и говорят, ну, раз оно как бы не работает, угу. да, то и не надо, и уходят. Вот как вы все-таки преодолевали такие ситуации, можете рассказать?
Я думаю, что здесь очень важна именно личная встреча с Богом. То есть, покуда личной встречи не произошло, ты к этому относишься, к церкви, как потребитель.
Угу.
То есть, ты просишь чего-то, но... То есть, как бы такой магический подход, магическо-обрядовый. То есть, ты что-то сделал и ждешь, что что-то получится. Вот. Соответственно, когда есть личная встреча...
Инструментальный.
Вот тоже да. можно сказать, да. Когда есть личная встреча, то есть отношения перерастают уже совершенно ну, как бы переходят на другой уровень. И вот, и ты уже как бы даже, может быть, не ждешь чего-то. А ты думаешь, а чего бы тебе уже дать?
Угу.
Может быть, это и есть какие-то зачатки любви, которые мы пытаемся найти?
Вопрос про встречу с Богом, он, конечно, очень сложный, но все-таки рискну спросить, вот было какое-то событие в вашей жизни, которое вы восприняли как встречу с Богом, или это было, может быть, знакомство с каким-то человеком?
Ну, таких событий много, начиная где-то с 6 лет, я помню, я переходил дорогу, бежал за отцом, и внезапно поехала машина, и я чувствую, что она вот-вот налетит на меня. И я вот так бегу-бегу шагами, и вдруг я начинаю бежать шагами обратно, как бы бежать назад, не разворачиваясь. И машина-то проехала, на тормоза нажала, проехала, и чуть меня не сбила. Какая-то удивительная, как будто ангел меня спас, я почувствовал. Потом я служил в армии, тоже у меня, кстати, армия была связана с музыкальной деятельностью, ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Вот, там я пел в хоре. Там тоже идешь в строю, в Петербурге мы ходили строем, там песни пели всякие военные, вот, и молишься. Вот очень хорошо молилась в строю. Ты чувствуешь, что ты попал в такие условия тяжелые, и как-то у меня случилась травма глаза в армии, и не проходил глаз несколько дней, и меня еще посадили на КП сидеть. И я стал молиться, читать Акафист Богородицы, и молился до ночи, и ночью почувствовал, что отпустил, глаз начал видеть. Ну, то есть у меня он как такой прикрытый был, что-то там случилось, начал видеть глаз. Вот. Потом я сходил к доктору, он сказал, что там какая-то травма была, покапывал еще капельки дополнительно к Акафисту.
Долечил.
Долечил, да. Вот. Ну, потом и с отцом Анатолием вот такие встречи. Вот, встречи, то есть Господь посылает людей вот, для чего-то. И потом, возможно, рождаются песни при встрече с этими людьми. И спустя 10 лет ты на эти песни уже смотришь, как на некий как такой дневник. А себя ощущаешь неким таким, может быть, передатчиком. То есть ты на какую-то волну настраиваешься, и потом... Понимаешь сообщение, записываешь его, и спустя много лет ты его читаешь и понимаешь что-то про себя там, или про свою жизнь. Ну, в общем, Господь нас ведет, Господь нас любит. Вот, и дай Бог это чувствовать каждый день.
А насколько важно встретиться именно с каким-то человеком, как вам кажется, для того, чтобы встретиться с Богом? Есть же вот эта фраза знаменитая, мы чуть ли не каждый раз с Кирой цитируем, владыки Антония Сурожского, да, что никто не может встретиться с Богом, если не увидит в глазах хотя бы одного человека отблеск вечной жизни. Вот таких встреч у вас в жизни, я так понимаю, что одна из встреч – это отец Анатолий Першин, да?
Да, да. Ну, мои родители...
Родители тоже,
начиная,
да?
с родителей, да.
Угу.
Отец Анатолий. Да, в общем-то, все люди, которые приходят в мою жизнь, я чувствую, что они неспроста у меня пришли. Угу. И как бы лишних людей Господь не посылает. Да.
Отец Александр, вы уже обмолвились о песне «Дым», которую вы написали в машине, если
да.
не ошибаюсь.
Да,
вот мы бы сейчас очень хотели ее послушать. Расскажите, пожалуйста, предысторию к этой песне.
История такова, что я ехал в машине и увидел в поле расстилается дым. И у меня сразу родились строчки. Льется дым, по земле родной. Вот я стал большим. То есть я почувствовал, мне тогда было примерно лет 28, я почувствовал, что заканчивается какое-то затянувшееся детство, если оно когда-то заканчивается, конечно. Вот. И вот я стал большим, вот я стал собой. То есть с каждым днем я все больше ощущаю, что я становлюсь самим собой. То есть как бы перестаю играть кого-то. Вот, ну, может быть, это главная тема песни, то есть ты перестаешь играть.
Да, это очень важно. Освобождаешься от иллюзии о самом себе.
Да, да, иллюзий много скапливается.
Да. Особенно в детстве, да, и в отрочестве.
Конечно.
Давайте послушаем песню «Дым» отца Александра Андреева.
Дым, дым, дым по земле родной. Вот я стал большим, вот я стал собой. Ты меня куда уносишь дорога? Ты меня куда уносишь, скажи? Мимо сел и городов, мимо окон, мимо тех, кто нас с тобой любил. Льется дым стеной и колышет синь, запоет гармонь, да мужик осип. Ты меня куда уносишь дорогу? Уносишь, скажи, мимо сел и городов, мимо окон, мимо тех, кто нас с тобой сел и городов, мимо окон, мимо тех, кто нас с тобой любил. Дым, дым, дым.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. Это была песня «Дыма». У нас в гостях диакон Александр Андреев, клирик храма Василия Великого в Осиновой Роще в городе Санкт-Петербург, мультиинструменталист, музыкант, автор песен. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на Радио Вера. Добрый вечер еще раз. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях отец Александр Андреев, диакон храма Василия Великого в городе Санкт-Петербурге, в Осиновой роще. Это район, да, так называется?
Да, район Осиновой рощи. Ну, по сути дела, это окраина Санкт-Петербурга.
Ага. Отец Александр диакон и человек, который всю свою сознательную жизнь занимается музыкой, пишет песни, играет на множестве инструментов, как мы сейчас перед передачей выяснили, это и фортепиано, и гитара, и некоторые такие ударные инструменты,
блок-флейта. Моя любимая.
Вот скажите, пожалуйста, и вы еще упомянули скрипку сейчас, да?
Ну, скрипку мне подарили, но я стал на ней обучаться и понял, насколько это сложный инструмент, какие, конечно, великие люди, скрипачи, как это, как сложно на ней научиться играть. Поэтому я пока еще не вошел в курс дела.
Ну да, ни ладов тебе, да?
Да,
ни...
ага. Ладов не хватает.
Да.
Ни ладу со скрипкой.
Но вот я так понимаю, что на фортепиано вы, естественно, учились играть, когда учились в училище.
Да, еще в таком как бы несознательном возрасте меня научили. Я сейчас часто ко мне обращаются с просьбой быть чьим-то педагогом.
Ага.
То есть помочь там урок фортепиано там, или гитары. Я говорю, ребята, я не умею.
Как
то
так?
Есть, то есть я как бы это, я это умею, но...
А учить не умею.
Учить не умею. Вот так получается. Дело в том, что... Я с недавнего времени, ну, тоже третий год, я одновременно со своей диаконской деятельностью, я еще работаю в музыкальной школе. Работаю в хоровом классе концертмейстером. И вот у меня так получается, бывает, ну, образование-то у меня хоровое, бывает, что и с хором занимаешься, то есть, ну...
Интересно, а дети знают, что вы диакон?
Дети знают, да. Вот она, моя руководительница Людмила Александровна Сардарова, кстати, передаю ей большой привет. Вот, наверняка она будет слушать. Ну и вообще всей школе тоже передаю привет музыкальный. Она знает, и она сразу сказала, что вот Александр Викторович, он там композитор, дирижер, еще и диакон, так сказать. И мы поем как бы и духовные произведения. И интересно, вот мы недавно говорили о встрече с людьми, которые посылает Господь. В эту музыкальную школу я пришел на место отошедшего ко Господу Вячеслава Римши. Это в Питере известный композитор, регент, ну, замечательный человек, молитвенник. И вот в 2020 году он ушел, вот и меня туда позвали, как бы заменять его на этом месте. А Вячеслав Евгеньевич Римша, он духовное чадо отца Василия Ермакова, известного батюшки такого. Вот, и вот ощущается прямо вот как... Какая-то преемственность, да. Даже вот в этом, казалось бы, ну, таком, ну, светском, по сути дела, учреждении, а на самом деле, троеточие.
Ну, вообще, конечно, вот преподавать, заниматься чем-то с детьми, это такое дело очень благодатное, да? То есть очень ощущается, ну, какой-то вот... обратная вот эта связь.
Когда, наверное, ты чувствуешь, что ты что-то дал,
да.
Тогда да, тогда ты чувствуешь, что благодатно. А если ты как бы, ну, стучишься и не чувствуешь какой-то отдачи, думаешь, что ты здесь вообще делаешь вообще?
Угу. Такое тоже бывает?
Бывает, конечно. Бывает. Ну, я уже сказал, что, собственно говоря, как бы таким педагогом хорошим я себя не ощущаю. Но сам процесс, как бы творческий, я стараюсь наполнять максимально.
Угу. Отец Александр, а вот, знаете, такой вопрос меня интересует. Опять же, когда мальчик учится в хоровом училище, как-то, ну, и верует в Бога, да, ходит в храм, то очень логично, конечно, ждать, что он пойдет на клирос, что он, может быть, будет регентом со временем. Вот вы стали все-таки, вы пошли по пути священнослужения. Как вот этот выбор у вас происходил? Или выбора не было? Или как-то сложилось само собой?
Ну, я уже упоминал, что с отцом Анатолием Першиным мы познакомились в тот день, когда умер мой отец, и я почувствовал, что я должен за него молиться.
За отца?
За отца, да, за его душу. И я стал алтарничать, как бы ближе, становясь все ближе и ближе к Богу. Вот, и, Ну и Господь так привел, что теперь я за него молюсь уже в сане диакона. То есть уход отца, он так повлиял, что я стал искать встречи с ним, то есть пытаться ему помочь максимально. Угу. Он прожил немного, 50 лет, внезапно ушел, замечательный художник. Вот, и как бы вот эта связь сохранилась, и я ее стараюсь поддерживать.
А какую роль он вообще сыграл в вашей жизни? Ну, понятно, что вот вы уже что-то и сказали, да, что вот он так довольно настойчиво следил за тем, чтобы вы занимались музыкой.
Да, он заряжал меня творчеством, он очень творческий человек. Угу. Дело в том, что мой отец в конце 80-х годов существовало такое движение художественное, ну, как бы передвижники, и оно называлось «Русь». Это было 87-й год, 88-й. Они много путешествовали с передвижными выставками по Советскому Союзу и пропагандировали православие. То есть то, что запрещали тогда, ну, тогда перестройка была, уже было, в общем-то, можно, да, но, конечно, где можно, не запрещали. Вот. Этот период отец запомнил как один из самых таких интересных периодов в своей жизни. Вот. А что интересно... Выставку их сожгли, они как раз в Москве выставлялись в парке Горького, и тогда вот начались какие-то такие бандитские сильные разборки, вот, и с них попросили заплатить дань.
Ну, вот, художников.
Они, да, они отказались, в итоге сожгли всю выставку, и как бы творческая группа «Русь», она уже больше не собиралась вместе, но они занялись реставрацией храмов, вот в Тосно роспись храма они делали, там, в Ленинградской области, и как-то это все передалось тоже мне, вот это вот какой-то такой творческий порыв созидания, преображения, и связь и живописи, и музыки, и всего этого связь, естественно, с Господом Богом.
А у вас не было желания попробовать себя тоже в живописи?
Было, но оказалось, что я совершенно не умею рисовать.
Причина решила на поверхности.
Да, ну, кстати, я не могу сказать, что я изобретатель этого движения, но я начал писать музыкальные портреты. Вот. И даже принимать на них заказы.
Ничего себе.
Ну, это, так сказать, небольшая реклама.
Ничего вот. Себе.
То есть я как бы вижу человека, представляю его, как бы...
Настраивайтесь на него.
Настраиваюсь на него, да, в своем сознании его представляю, и сажусь за фортепиано, и пытаюсь его воспроизвести звуками.
Ого.
Это называется музыкальный портрет.
Это именно на фортепиано работает или на гитаре? Это тоже можно как-то изобразить.
На гитаре... Я гитарой хуже владею. То есть лучше всего это на фортепиано, либо на синтезаторе.
Ага.
Интересно, как. А может быть такое, что человек услышит свой музыкальный портрет и как-то так сначала удивится или расстроится, или скажет, ну вы что, тут такие минорные ноты, а я такой ходячий позитив.
Было такое, но такое было всего один раз. Я написал, наверное, порядка 50 портретов, но один раз такое было, и это меня очень огорчило.
Нет, ну вы же не можете идти на сделку как бы вот со своим внутренним ощущением.
Я так вижу.
Вы же честно это делаете.
Да, я художник, я так вижу.
Да-да-да. Художника обидеть может каждый, да.
Да.
Это интересно. В первой части нашей программы вы упомянули вскользь о песне «Озеро».
Да.
Давайте мы как-то озвучим историю написания этой песни и послушаем ее.
Да. Начиная... Опять же, с 5-6 лет меня каждый год мои родители возили в Карелию, в замечательный поселок Амбарный, Ловского района. И там я проводил каждое лето и напитывался вот этим
духом, да.
Духом этим волшебством Карелии, озер, рек. Вот. И однажды, когда мне было 19-20 лет, я гулял по лесу ночью, и в моей голове начал петь хор.
Ничего себе.
Этот хор начал петь песню «Озеро». Такий как бы детский голос начал петь. «Озеро, озеро светлое». Там есть замечательное озеро, которое называется Банное. К сожалению, поселок сейчас уже, можно сказать, ну, развалился сильно. То есть, ну, как бы не развивается. И превратился, по сути дела, в такую как маленькую деревеньку. Но там раньше была баня. Общественное. Я помню, меня в нее водили, причем бабушка водила.
Да, всех бабушки водили. В
женское отделение. Такие воспоминания, да, у меня есть. Вот. И озеро называется Банное. Собственно говоря, поэтому я гулял возле этого озера, и у меня родилась эта песня под названием «Озеро».
Давайте мы ее тогда послушаем.
Озеро, озеро светлое, время уж позднее, летнее, легкими взмахами вдаль плыву, стану я факелом вам на том берегу, на том берегу. Тень лесов в озере скроется, звук шагов легкими взмахами вдаль плыву, стану я факелом вам на том берегу, на том берегу. Не вернуть, стану я озером, расправлю грудь легкими взмахами.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаем, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях диакон Александр Андреев, клирик храма Василия Великого в районе Осиновой рощи города Санкт-Петербург, автор-исполнитель, поэт, мультиинструменталист. Вот у микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Отец Александр, еще раз вас приветствуем в нашей студии.
Приветствую,
очень рады вас видеть, да. Скажите, пожалуйста, отец Александр, вот когда ты написал песню уже какое-то время назад, и потом ее продолжаешь исполнять, то бывает так, что, ну, в ней что-то хочется поменять. Да, в ней, потому что, ну, тоже меняются какие-то обстоятельства жизни, меняются какие-то наши собственные, может быть, иногда отношения к каким-то вещам. Или у вас такого не бывает? Вот насколько вы свободно относитесь к тому, чтобы менять, может быть, какие-то слова или какие-то...
Были такие...
Такое ведь и в молитве бывает, что ты молишься и чувствуешь, что вот сейчас, ну, хочется вот... как-то иначе, да, вот угу. Богу что-то сказать. И, а мы уже выяснили, что песни и молитвы, это в целом, они все происходят из псалмов царя Давида.
Да. Ничего менять не хочется на самом деле. И, ну, бывают такие ситуации, когда которые тебя какие-то события заставляют, ну, лучше вот так вот там угу. какую-то фразу поменять там или что-то. Меняешь, а потом понимаешь, что, ну, это не то. Как бы целостность структуры меняется. Поэтому, ну, и к тому же лень человеческая. Зачем уже есть совершенное, можно сказать, творение? Зачем его менять? Но, конечно, в аранжировке, да, то есть там можно менять сами аранжировки. Вот, ну, а как бы саму там гармонию, текст, мелодию уже обычно менять не рискую. Ну, mm-hmm. просто лучше уже, наверное, не сделать.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а кто ваша аудитория? Вот кто ваш слушатель? Вы же проводите концерты, вы квартирники
да.
проводите,
квартирники,
как я выяснил, да?
Да?
А, такой питерский, в общем-то, жанр, да, формат концерта.
Питерский андеграунд, да.
Точно, точно.
Вот. Вот кто приходит на эти концерты обычно? Есть какая-то постоянная аудитория, там, друзья, да? Может, прихожане ваши, вот кто
приходят
это?
Приходят и прихожане, приходят и, вот, ну, просто мои знакомые, и молодежь приходит там, и дети из музыкальной школы приходят. То есть, ну, аудитория различная. Вот, ну, я стараюсь ее максимально расширять, в том числе там и за счет соцсетей своих, ВКонтакте стараюсь вести какую-то такую активную
жизнь.
Деятельность, да. Вот, поэтому аудитория разная. Но костяк, конечно, это наши, я думаю, что это наши прихожане.
А храм, прихожан вот, много?
Прихожан много, да. То есть у нас в храме бывает и там и 100 человек в воскресный день.
Угу.
Ну, в основном воскресенье у нас такая максимальная наполняемость.
Угу.
Вот, и как бы есть такая практика, у нас вот летом была, мы делали каждое воскресенье концерт после службы в нашем храме. У нас храм, представляете... Год назад сгорел. Произошел поджог, вот, и наш храм сгорел. От него остался только, вот, так сказать, костяк каменный. И с Божьей помощью за год его восстановили. Даже меньше, чем за год, за 9 месяцев храм восстановили.
Угу.
Вот, и он стал еще лучше. И в том числе и за счет концертов его, как бы организовывая благотворительные концерты, восстановили. Вот, конечно, для отца Анатолия, нашего настоятеля, это был такой удар. Вот, но, как он говорит, православным чем хуже, тем лучше. А стало еще в итоге в храме еще лучше, и появилась даже акустика.
А как вы провели эти 9 месяцев, пока храм строился новый?
Вы знаете, это было для меня таким шоком было. Вот я еду на службу и смотрю в нашем чате в WhatsApp фотографию горящего храма. Храм горит. Я пытаюсь узнать, что такое. Приезжаю, и храм сгорел. Но у нас есть летняя терраса напротив храма.
Uh-huh.
И я смотрю, отец Анатолий говорит: Саша, пойдем служить. Сумели вынести из храма, там пожарные приезжали, и отец Анатолий, там я уже позднее приехал, когда уже, так сказать, дело было сделано, сумели все вынести. Престол вынести, все богослужебные предметы, иконы. И поставили престол на эту летнюю террасу.
Это летом было, да?
Летом. Это было uh-huh. в июне, если я не ошибаюсь. Вот. И начали служить службу, и мы служим службу, а сзади горит наш храм.
Ой, вообще.
Да.
И это была, конечно, такая служба неописуемая просто. То есть тебе и больно, и храм сзади горит, и в то же время...
Но дело совершается.
В то же время литургия, общее дело служим, да, и как бы прихожане, они все стоят, все плачут, молятся.
Угу.
Ну, такие вещи тоже бывают, к сожалению.
Отец Александр, вы в течение нашей программы несколько раз озвучили такое изречение православное: чем хуже, тем лучше. Мы над этим весело посмеялись, потому что, ну, так как давно в церкви, примерно понятно, о чем речь.
Да.
И я тут недавно с одним священником молодым, очень жизнерадостным, специально поясняю это, встретилась в храме, он проходит мимо меня, вот такой летящий, говорит: Кира, ну что, как дела? Я такая что-то там промямливала, он говорит: слава богу, плохо, и пошел дальше. Но на самом деле, давайте поясним немножко, углубимся в эту тему, чтобы это не звучало некой такой антирекламой для тех, кто только присоединился к нашей программе. Вот это вот «чем хуже, тем лучше». Чем отличается от позиции некой жертвы, когда, знаете, mm-hmm. ну вот чем хуже, тем лучше, там, вот нежелание брать на себя ответственность, mm-hmm. раз,
no, да.
И второе, вот это хуже, это же имеется в виду внешние обстоятельства. Чем лучше-то, вот чем лучше, где лучше? На душе лучше получается от скорбей? То есть это ведь такой же уровень определенного принятия, смирения. Вот давайте вот мы просто поговорим об этом для тех, кому, возможно, это может быть непонятно.
Да, да. Но как я это понимаю, дело в том, что зачастую думаешь, вот почему Бог, он не исполняет то или иное твое желание, а потом думаешь...
А зачем?
А если бы он это исполнил...
Да, что бы было?
То конец света, может, уже было. Но в моей жизни точно.
Точно.
То есть мы как бы... То есть как мы воспринимаем? Это как бы восприятие. Да, Господь, он всегда лучше для нас готовит, даже если сейчас плохо. То есть вот это вот осознание вот этого. Я, наверное, недостаточно понятно объясняю.
Нет, вы очень глубоко говорите.
Это на уровне ощущения.
То есть
это не хуже, на самом деле.
За сильной болью рано или поздно все равно придет Пасха. Так? Такая мысль, что крест и воскресение,
конечно,
они где-то рядом.
Конечно, то вот есть... как в песне «Вера, крест и молитва», да.
Ну да, то есть это скорее про это. То есть тут пострадать, чтобы в общем, где-то очиститься, где-то...
Но в любом случае, да, Христос воскресе.
Получить мир, да? Христос воскресе, да.
Воистину.
Вы знаете, отец Александр, почему я об этом спрашиваю? Потому что ведь сейчас же понятно, что очень много людей страдающих.
Да.
И среди тех, кто слушает нашу программу, страдающих по разным поводам, но страдающих. И мир разделился, и как бы даже не об этом речь,
угу.
а о том, что скорбей действительно очень много.
Да.
И даже еще с начала времен этого коронавируса и еще до него всегда человечество находится в некоем страдании. И вот вопрос, как не надломиться под тяжестью страдания, да, а сделать его источником твоей силы, если хотите, да, с помощью Господа. Вот это основной вопрос, мне кажется, в этой фразе. Чем хуже, тем лучше. Потому что ведь можно же просто, ну, перенапрячься от страданий, перегореть,
конечно,
устать, заболеть, измениться, сломаться. Вариантов всегда много. Ну вот я помню, я говорила на эту тему с одним священником, он сказал: если ты думаешь, что ты сломаешься, вот-вот я сейчас вот-вот сломаюсь, мне так тяжело, что вот-вот-вот-вот, то вот так делать, думать нельзя. Если ты знаешь, что ты выстоишь со Христом, тогда ты выстоишь. То есть тут как бы вопрос твоей веры включается. То есть как бы все, что ты, Господи, мне посылаешь, вот это из твоей руки, я все с тобой смогу. А как только мы начинаем действовать без него и надеяться только на свои силы, вот тогда начинается надлом. Ну, вот как мысль. Что вы об этом думаете?
Я думаю, да, когда мы начинаем действовать сами и, ну, не ощущая какое-то Божье благословение, то, конечно, мы наламываем много дров, и зачастую нам кажется, что все правильно, все идет так, как нужно. А потом оглядываемся на свою жизнь и думаем, а что это за пустота была? Вроде все есть, там, предположим, ну, то есть материальное благосостояние, и все есть. А самого главного не хватает. То есть это было плохо, получается. Это было не то, как Мамонов говорил, да? Не туда, мимо.
Ну, это как раз ответ, наверное, на вопрос о том, что значит, чем хуже, тем лучше, да? Действительно, Господу, как сказал один тоже житель города Санкт-Петербург, Господу видней.
Господу видней, да-да-да.
У вас есть песня «Матушка Елизавета», и, к моему большому удивлению, песня эта не про Елизавету Федоровну, а про другую матушку Елизавету. Вот хотелось бы из ваших уст услышать, о ком эта песня и как вы ее написали.
Дело в том, что эта песня написана, можно сказать, по благословению отца Анатолия Першина. Вот. Он попросил меня ее написать, когда мы поехали на родину жены отца Иоанна Кронштадтского, матушки Елизаветы. Мы поехали в село под названием Кяро. Это ее родина, там ее крестили в этом храме. И, кстати, я недавно узнал, что, оказывается, в этих местах в 90-е годы подвязался иеромонах Роман Матюшин.
Ничего себе.
Матюшин. Вот, и там он написал, если, конечно, я не ошибаюсь, могу ошибаться, вот свои известные песни, там, «Белый храм», у родника, в этих местах. Вот, и отец Анатолий попросил меня написать песню к мероприятию, посвященному матушке Елизавете, и я всю дорогу, пока мы ехали, у меня было часов семь, у меня было, я все это время писал песню. То есть я о ней прочитал, что-то, какой-то такой образ, да, у меня в голове возник. И это было уникальное явление, то, что я эту песню дописывал, когда уже выходил на сцену. То есть я вышел на сцену, сел за клавиши, и мне нужно было вообще последнюю строчку написать. И я ее дописал. Ага, все. Теперь я спою эту песню.
А вот что за фигура матушки Елизаветы? Ведь мы очень мало о ней знаем. Мы знаем очень мало, мы знаем только то, что она несла действительно серьезный подвиг рядом с отцом Иоанном Кронштадтским. Такой тоже апостол духа была в некотором смысле.
Конечно. Эту песню вообще, в принципе, я бы хотел посвятить всем матушкам. То есть была такая идея сделать России, может быть, кто-то уже сделал, День матушек.
Угу.
Вот. И на примере матушки Елизаветы, вот на примере ее служения... Вот я в этой песне постарался как бы описать.
А в чем особенность вот служения матушки вообще? Вот на примере ее служения, на примере, ну, вообще вот какого-то образа матушки, вот на ваш взгляд? Это немножко объяснение песни, конечно, но тем не менее вот интересно узнать, что, как вы об этом мыслите.
Я думаю, что самое главное – это поддержка, это обычное человеческое отношение. Обычное человеческое отношение, любовь, крепкий тыл.
Чем тогда это отличается от обязанностей среднестатистической аж хорошей жены?
Ну, по сути дела, это и ничем.
Ну, это образец, наверное, да? Как и вот священник, это образец, в общем-то, христианина.
Некий идеал.
Идеал, да. Так и здесь, наверное, да? Матушка – это образец супруги.
Так и есть. Отец Александр, ну вот смотрите, мы говорим очень много об обязанностях тех или иных слоев нашего общества. Но где...
И о правах.
Да, и о правах. А где брать ресурс? Вот самый элементарный такой вопрос. Понятно, что верующему человеку в этом смысле легче, но и верующие люди время от времени уходят в глубокую рефлексию в своей несостоятельности, чувство вины, в немощах своего ветхого человека и так далее, и так далее, и так далее. Вот вы не просто ведь мирянин, вы действительно диакон, служитель православной церкви. Вы для себя... Видите какие-то перемены с тех пор, как приняли сан диаконский в себе? Видите ли вы их?
Да, конечно, перемены очень сильные, но самая главная перемена, возможно, я говорил об этом сегодня уже, что я перестаю играть.
Ого, это неожиданно.
Да, то есть, ну вот, когда я пришел в церковь, то...
А, перестаете играть, в смысле, какую-то роль.
Да.
А я думала, на гитаре играть.
Какую-то роль. Нет, на гитаре пока, слава богу, еще, надеюсь, поиграю. Вот, перестаешь играть церковного человека.
Да, это очень важно.
То есть, вот этот неофийский период, у каждого человека он по-разному затягивается. Он может на всю жизнь затянуться. Но вот у меня так, ну, как мне кажется, он закончился тем, что... Я понял, что надо перестать играть какую-то роль и вернуться к самому себе.
А у вас нет ощущения, когда вы возвращаетесь к самому себе, что вам вообще нечего сказать?
Нет, у меня... самому себе сказать?
Да-да-да, нет, в смысле, что вам настолько все становится понятно, что уже и говорить смысла нет.
А.
Обычно люди, которые находятся в иллюзиях о себе, о мире, это мы все, на самом деле,
мне,
в некоторой степени
есть,
очень много рассуждают.
Есть что сказать. Просто я столько много себе не сказал, что теперь мне нужно...
То есть наоборот.
Мне нужно выговориться. Да, и, конечно, вера тоже в этом помогает.
Ну, давайте вернемся к песне «Матушка Елизавета», послушаем ее. И, дорогой отец Александр, спасибо вам огромное за этот разговор.
Спасибо вам за приглашение. Я всегда мечтал здесь оказаться.
Приезжайте еще и приходите к нам в гости.
Очень, с удовольствием. Спасибо за приглашение.
Хорошая, мне кажется, у нас сегодня была беседа.
Правда.
Такая насыщенная. Спасибо большое. Вам хорошего, так сказать, времени в Москве. Вот, и, конечно, вашему храму тоже помощи Божией и вашим прихожанам, чтобы вот этот вот случай неприятный очень с
пожаром.
С пожаром,
он,
да,
он сплотил сильно очень всех, да.
Да, чтобы...
прихожан.
Да, дай Бог, чтобы такого не повторялось, тем не менее. Ну, а мы послушаем тогда песню, которая называется «Матушка Елизавета», да?
Спасибо, Господь.
В гостях у «Вечера воскресенья» был диакон Александр Андреев, клирик храма Василия Великого в Осиновой Роще в городе Санкт-Петербург. А у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавреньева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья, а сейчас слушаем песню отца Александра «Матушка Елизавета». Всего вам доброго и до свидания.
С Богом.
Город спит под сенью лета, отче не спешит. Ждет его Елизавета, в доме свет горит. Ждет его, как ждут рассвета, травы и листва. Ждет его Елизавета, добрая сестра. Охраняет сон глубокий миром и добром. Вспоминает край далекий, храм, стоящий в нем. Иисусову молитву шепчет до утра. Матушка Елизавета, добрая сестра. Светло-русый в небе голубом. Льется свет молитвы русской, падает дождем. И молитвенник России старицей своей молит Господа о мире до последних дней. И молитвенник России старицей своей молит Господа о мире до последних дней, до последних дней, до последних
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».